Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, Оля, и здравствуйте все. Очень рад оказаться с вами снова в эфире.
Я всем, которые, безусловно, здравствуйте, я всем напомню только лишний раз, что можно писать свои вопросы и соображения по ходу эфира в телеграм-канал Сергея Пархоменко «Пархомбюро». И можно также здесь, пока идет эта трансляция, можно тут вот в чате этой трансляции в YouTube тоже как-то, в общем, отмечаться и писать о темах и новостях, которые вам кажутся особенно важными. Ну, 13 апреля, уже несколько дней назад, российские военные нанесли удар по центру украинского города Сумы. Сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области, по их данным, а именно она причастна к обстрелу Сум. 35 погибших, более 100 человек, более 120 человек пострадали. Ну, конечно, российская сторона, например, Песков или только он, говорят нам, конечно, о том, что в центре города все эти люди имели отношение к вооруженным силам Украины. Уже нет никаких сил, конечно, читать эти новости и реагировать как-то на эти людоедские объяснения.
Да, они даже не заботятся о том, чтобы придумать какие-нибудь новые объяснения, как-нибудь разнообразить эти лживые свои версии. Разумеется, никаких сведений, ни о каких военных нет. И в современных условиях их невозможно было бы скрыть. Это не только видно было бы на всяких видео и на фотографиях, которых очень много из тех кварталов, которые оказались поражены этими ударами в Сумах. Но и особенно, когда речь идет о военных, это же, особенно если это офицеры, что-то серьезное, скрыть этого невозможно. Потому что если это иностранцы, то об этом становится известно там, у них на родине. Но если человека убивают в далекой Украине, в далеком городе Сумы, и это, не знаю, француз, американец, испанец, мексиканец, кто угодно, то в его Франции, Мексике, Испании и Америке про это кто-то узнает и кто-то сообщает, что наш гражданин погиб где-то там. И это происходит каждый раз, когда действительно погибает какой-нибудь советник или журналист иностранный, или наемник. Это немедленно становится известно. А военных, собственно, украинских тоже становится известно. Потому что где-то должны произойти похороны этих людей. Семьи должны написать о том, что они понесли тяжелую утрату и так далее. Ничего этого, разумеется, нет. Точно так же нет никаких свидетельств о том, что боеприпасы, которые были использованы в этих двух ракетах, которыми ударили по Сумам, они были предназначены для поражения каких-то зданий или тем более какого-нибудь бункера, убежища, еще чего-нибудь. А все разговоры о том, что там происходило будто бы награждение военнослужащих какой-то украинской части, которая там праздновала годовщину своего создания или еще что-то такое праздновала, даже эти сообщения, даже если им верить, то они все свидетельствуют о том, что это должно было произойти где-то в каком-то помещении, а скорее всего в каком-то убежище. Даже те, кто говорят об этом, они говорят об этом. Мы не знаем, насколько это правда, никаких, разумеется, подтверждений с украинской стороны нет. Есть заявление нескольких депутатов и там общественных деятелей украинских, которые известны в Украине своей позицией, тем, что они все время критикуют и командование, и власти, и тем, что они находятся все время в такой жесткой оппозиции, и от них можно было бы ждать таких заявлений. То хорошо, окей, предположим даже, что за их словами есть какая-то правда. Ну, а где же, собственно, это, то, что они предъявляли? Погибшие военные, разрушенные здания, обрушенный бункер или что-нибудь вроде этого. Что мы видим вместо этого? Мы видим совершенно отчетливые следы действия боевых частей этих ракет, которые предназначены для поражения, что называется, живой силы, а в данном случае никакой не силы, а живых людей на улицах. Огромное количество следов от шрапнели, от каких-то мелких поражающих элементов, что свидетельствует, например, о том, что они взорвались в воздухе, не ударив в землю, нет никаких серьезных воронок, никаких разрушений на местности, а есть только вот эти массовые поражения, огромное количество сгоревших машин, огромное количество разбитых окон, прошитых стен и так далее. Так что это все совершенно не складывается одно с другим, и все эти лживые заявления российских пропагандистов, они абсолютно не подтверждаются ничем, кроме их слов. А что же это такое? Это, что называется, психическая атака. Это попытка деморализовать население, деморализовать население региона, важного теперь для российской армии, потому что именно там планируется такая атака возмездия после того, как украинские войска совершили свое вторжение в Курскую область, а вот мы теперь, значит, ответим в Сумской области. Посмотрите на карту, это область, которая непосредственно примыкает к тем самым регионам, которые были заняты украинскими войсками на протяжении нескольких месяцев. Это все совсем рядом происходит. Вот, так что Сумы абсолютно не случайны. Это направление одного из важных ударов, которые мы, по всей видимости, будем видеть на протяжении весны и лета в качестве зоны активных боевых действий. Кроме того, конечно, российское командование спешит воспользоваться случаем и продолжать давить на психику украинского населения в целом. Действительно, ситуация сложная, психологически трудная. Украину только что предал важный союзник. Это никогда не остается, такие случаи, когда случаются в истории, это никогда не остается незамеченным населением преданной страны. Ну вот представьте себе, не знаю, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, 42-й год, Сталин обращается к, не знаю, Великобритании и к Соединенным Штатам с требованием открыть второй фронт, как это и было в действительности. А в ответ получает сообщение Великобритании и Соединенных Штатов, что на самом деле войну развязал Сталин, что он виноват, и что если бы я был президентом, говорит американский президент, если бы я в то время был президентом, то никакой войны бы не было, и вообще вы сами виноваты, и вообще я буду договариваться не с вами, а с агрессором. Вот сейчас пойду поговорю с Гитлером о том, как мы будем улучшать наши дипломатические отношения, как мы будем развивать транспортные связи, как мы вернем друг другу дипломатов, как мы будем дружить и как мы совместно будем эксплуатировать оккупированную вашу территорию. Вот представьте себе такую ситуацию. Называется «предал союзник». Важный союзник только что. Ну, разные слова русского языка тут можно употребить. Ну, давайте мягкий вариант выберем, скажем, «соскочил». Вот. Значит, это очень тяжелый момент. Это момент расставания с надеждами, с иллюзиями. И для страны, которая на протяжении 3 лет уже живет в условиях полномасштабной войны, теряет людей каждый день. Я не знаю, осталась ли вообще в Украине хоть одна семья, в которой нет потерь, нет раненых, погибших, покалеченных. В крайнем случае, людей, которые вынуждены были бежать, оказаться беженцами, женщины вместе с детьми, со стариками, не знаю, с домашними животными отправляются бог знает куда. Есть хоть одна украинская семья, которая не переживает этого. А тут еще и это. Предали, что обещали, не только не дают, но еще и отнимают, да и пытаются воспользоваться, да и хотят эксплуатировать, поработить, разделить. Вести ужасные, на самом деле, приходят с этого дипломатического фронта для Украины. Если мы это переживаем как-то тяжело, нам кажется, что это какая-то ужасная несправедливость, что зло не наказано, а вместо этого торжествует наглость, некомпетентность, цинизм для нас, людей, которые не живут под бомбами. и которые не теряют ежедневно своих близких. Как же это воспринимается на Украине? И преуменьшать значение этого ни в коем случае нельзя. Это не то, что вот они воюют, а где-то там какой-то Трамп переговаривается с каким-то Путиным, и в конце концов это людей не интересует. Ни на фронте, ни возле фронта. Еще как интересует. И для них это становится новостью их жизни, их сегодняшнего дня. И этим российское командование пытается воспользоваться. Российский диктатор цинично хочет это использовать и бьет все более и более жестоко, все более и более нагло, демонстрируя свою безнаказанность, демонстрируя, что абсолютно ничто ему, что называется, ни указ и ни ограничитель, что он никому ничем не обязан, будет уничтожать людей столько, сколько хочет. Все это на фоне невероятного совершенно очередной волны ханжества и такого околорелигиозного лицемерия. Действительно, если последить за тем, что вытворяла российская пропаганда на протяжении последних дней, все это густо замешано на всем этом бесконечном сюсюканье вокруг вербного воскресенья, вокруг светлого праздника, всем мира, всем добра, всем ведра, всем еще чего-то. И как-то абсолютно, что называется, язык у них не отсохнет. Говорить это вперемешку. Вот эти ханжеские, циничные, лицемерные слова, все это держание свечки и помахивание иконками, а тем временем у них кровь с клыков капает. Тем временем они уничтожают людей, ударили по Кривому Рогу, абсолютно не случайно. Я думаю, что это прямой привет Зеленскому, для которого Кривой Рог – это его родина, это город, в котором он прожил первые годы своей жизни, учился. Теперь вот Сумы, тоже привет. Привет за Харьков, где ничего не получилось. Привет за Курск, где пришлось несколько месяцев терпеть этот позор, который до сих пор, собственно, не разгребен российскими властями, потому что огромное количество людей остались без крова, огромное количество людей обмануты, потому что им не помогли, хотя они на это рассчитывали. Огромное количество людей сегодня получают какие-то циничные предложения, что возьмите ипотеку в Херсоне, и такое бывает сегодня в России. Херсон, я хочу напомнить, еще не оккупирован российскими войсками. Даже, я бы сказал, уже не оккупирован российскими войсками, потому что был освобожден в ходе контрнаступательной операции украинской в свое время.
Ну, Херсон вот. Это одна из тех территорий, на которые теперь уже совершенно откровенно.
Да, а тем временем
претендовать Путин в числе 5 территорий, напомню я: Крым, Херсон, Запорожская, Донецкая, Луганская области.
Люди, которые это за уже которые
фактически люди, предмет обсуждения на переговорах.
Да-да, люди, которые ведут переговоры от имени Трампа по поводу этих территорий, они совершенно не способны вот так, как ты сейчас взяла и перечислила эти названия. И ни одной секунды не сомневалась как-то. У тебя оно от зубов отскакивает. А у них не отскакивает. Они, по-моему, совершенно запутались в том, сколько их, 4 или 5, как они в точности называются. Для них абсолютно, как мы и предполагали, мы даже говорили про это в начале всей этой трамповской истории, что им что Харьков, что Херсон, они совершенно в этом путаются. Где находится Николаев, совсем себе не представляют. Причем здесь Одесса, тоже себе не представляют. Вот. Тем не менее, разговоры эти идут, и это добавляется вот к этому психологическому давлению и на украинскую армию, и на украинских политиков, и на украинское население. Как ни в чем не бывало, хладнокровно, вот как-то, как в тех циничных анекдотах, стоят у постели еще не умершего человека и обсуждают меню, которое будет на поминках. Как-то бабушка сказала, что это на потом. Вот примерно это самое происходит сейчас в этих переговорах. Обсуждают, как будут делить, обсуждают, что отдадут, что не отдадут. Какие-то придумали еще зоны контроля и имеют наглость сравнивать это с итогами Второй мировой войны. Говорят, ну вот с Германией же поступили так. Германию же разделили на зоны контроля. Французскую, английскую, американскую и советскую. Берлин разделили на зоны контроля. И чего? Отлично получилось как-то. И очень хорошо как-то управились потом с этой Германией. Минуточку. Германия была, во-первых, агрессор. виновник войны. И виновник огромных зверств, уничтожения людей, Холокоста и всего прочего. И Германия проиграла эту войну. И Германия справедливо проиграла эту войну, потому что она ее начала, она ее хотела, она стремилась занимать чужие территории и справедливо оказалась сначала перед лицом катастрофы, а потом, собственно, в состоянии катастрофы. Причем здесь Украина? Как можно сравнивать Украину в этой ситуации с агрессивной нацистской Германией? Тем не менее, совершенно не замечая всей подлости этих слов, абсолютно как-то пустили в оборот на переговорах эту риторику. Сейчас стали опровергать, что нет, мы не это имели в виду, это не зоны оккупации, это не раздел Украины, это не расчленение Украины, это просто места, где будут находиться те или иные военные части. Ну да, видимо, кто-то объяснил, что все-таки так уж совсем стыдно, как-то так совсем нельзя. Надо все-таки следить за тем, что ты ртом своим произносишь, сказали всем этим там и трамповским представителям. Ну, а путинским представителям бессмысленно говорить. Они люди бессовестные, лживые, они могут отнести абсолютно сколько угодно. Ну вот, тем временем действительно давление развивается именно в этом направлении. В направлении того, что Украина и ее союзники, по-прежнему остающиеся ее союзниками, европейские страны, должны смириться с тем, что в общей сложности 5, все-таки не 4, а 5, хотел бы я поправить Стива Виткофа, регионы окажутся под российским контролем. При этом ни один из них, за исключением Крыма, даже не оккупирован целиком. Больше всего, на наибольший процент оккупирована Луганская область, но даже и она не целиком. Что уж говорить про Донецкую область, где больше 30% остается под украинским контролем, Херсонскую, Запорожскую. Там все это включено в Конституцию России абсолютно беззаконно, нагло. Ну, завтра в Конституцию России штат Огайо включат, и что вы будете делать? Или обратно Аляску как-то припишут к России. Это им запросто. Ну вот, приписано к Конституции России, назначены губернаторы. Я хочу напомнить, например, что вот этот в жопу раненый Рогозин, бывший начальник, провалившийся и проворовавшийся начальник Роскосмоса, он, между прочим, губернатор Запорожской области у нас. Ни хрен собачий. Можно себе представить, да, как он там управляет этой Запорожской областью, от которой под российским контролем только относительно небольшой кусочек. И, кстати, никакого города Запорожья, собственно, столицы этого региона, никогда он не был под российским контролем, даже и близко. Но губернатор, тем не менее, есть. И вот, собственно, это вдруг оказывается аргументом. Договорились уже до того, это, на мой взгляд, совершенно невыносимый какой-то позорный дипломатический скандал, что начали упоминать, как будто бы они были в реальности, референдумы, которые там происходили, референдумы, которые происходили, собственно, в оккупированных зонах, референдумы, которые происходили в условиях, когда никто не знает количество людей, которые в них участвуют, никто вообще не считает никаких результатов, никто не организовывает никаких голосований. Это даже не фальсификация, это просто имитация, это фантазии. Когда объявляют, мы провели референдум. В каком смысле вы провели референдум? Где вы его провели? Покажите, как это все происходило. Кто в этом участвовал? Кто считал? Как это было? Где? Какой референдум? О чем вы? И тем не менее, вдруг это вылезает сейчас. В переговорах между высокопоставленными американскими представителями и Россией. Конечно, Россия счастлива это обсуждать так, как будто это было. А этим кто-то напел, что там был какой-то референдум, помнится. Давайте мы как-то это тоже упомянем. Пригодится, как полезная вещь. Слово «референдум» звучит убедительно. И для тех, кто будет читать наши заявления или слушать наших пресс-секретарей, им как-то покажется, что за этим есть что-то существенное. А предназначен для людей, которые просто радикально не в курсе того, что там происходило. Хотя какие-то элементы разума иногда туда проникают. Вот, например, мне показалось, ну, если искать хоть какую-то хорошую новость, хоть какую-то искру разума в этом во всем, вдруг Соединенные Штаты в своей официальной позиции, ну, во всяком случае, как сообщают довольно надежные медийные источники, Bloomberg об этом писал, вдруг Соединенные Штаты, как ни в чем не бывало, куда-то выкинули вот эту фантастическую цифру 350 миллиардов, которую обожает упоминать Трамп. Где он это взял, до сих пор остается неизвестным. Ну, судя по всему, нигде не взял, просто выдумал. 350 миллиардов, которые будто бы Соединенные Штаты потратили на помощь Украине. Близко ничего похожего нет, никто никогда не подтвердил ничего вообще приближающегося к этому. Сумма совершенно фантастическая, ни на чем не основанная. Но вот вдруг Bloomberg сообщает, что в переговорах стала фигурировать другая цифра – 100 миллиардов. Все-таки как-то, что называется, чуть-чуть опомнились. Это уже ближе к тому, что, в частности, о чем сообщала Украина и что подтверждали международные источники, что в действительности американская помощь за все эти годы оценивается примерно миллиардов в 90. При этом, еще раз, давайте напомним, что это не деньги в чемоданах, которые кто-то возил в Украину. Нет, это в целом ассигнование, огромное большинство этих денег осталось на территории Соединенных Штатов, потому что это деньги, которые направлены на развитие военного производства, на пополнение запасов американской армии взамен тех боеприпасов, оборудования, вооружений, которые отправились, в конце концов, в Украину. Все это немедленно производится на месте для того, чтобы это пополнить. Причем в Украину отправляются, разумеется, какие-то старые, уже такие лежалые образцы, а производятся новые, они новых поколений, какого-то нового качества. Вот. Так что это деньги, которые пошли, в общем, в основном в американскую экономику. Ну окей, хорошо. Можно считать, что они были выделены для того, чтобы помогать Украине. 90, не 100, тем более не 300, не 350. Ну вот немножко это пошло назад. И конечно, сам подход, само требование вдруг объявить эту помощь, которая была помощью и которая именно так была получена в свое время у Конгресса предыдущим американским президентом Байденом, и именно так трактовалась всеми, кто отстаивал необходимость этой помощи, как помощь, теперь вдруг, значит, задним числом объявить это долгом, объявить это деньгами, которые были даны взаймы, оказывается, и потребовать их возврата. Это, собственно, трамповская позиция, против которой Украина протестует, но, тем не менее, переговоры о том, что эти деньги могут как бы лежать в основе договора о разделе доходов от разработки украинских полезных ископаемых, и не только, там речь уже идет и о инфраструктурных проектах, строительстве дорог, строительстве портов, эксплуатации этих портов и так далее. Так вот, для этого берется некоторая базовая цифра. Ну вот раньше американская сторона настаивала на этих фантастических 350, сейчас вроде перестала на них настаивать, хотя в целом вся постановка вопроса, в общем, является абсурдной и, прежде всего, очень нечестной. Потому что, по существу, это мародерство. И единственное объяснение того, почему Украина должна сейчас на это согласиться, заключается в том, что Украина слаба, что ее сейчас проще грабить, чем какую-то другую страну. Она очень нуждается. Это и есть мародерство. Из каких соображений действует мародер? Он приходит в брошенный дом и понимает, этот дом плохо охраняется, хозяева ушли, соседям не до него, можно грабить. Вот примерно так Трамп относится сегодня к Украине. Хозяева ослабли, соседи заняты другим, можно грабить. И грабит, пытается во всяком случае. Ну и чтобы закончить эту тему, обратим внимание еще на одно сообщение с этих всех переговоров, которые идут в последнее время. Это сообщение о том, какие самолеты. Предложения?
Угу.
Что, прости?
Самолеты.
Да. Именно. Именно это я имею в виду. Предложения, которые делает Россия на этих переговорах. Предложение, в общем, мелкое, локальное, но исключительно, я бы сказал, наглое. Это предложение о том, чтобы в счет тех денег, которые заморожена та доля золотовалютного резерва, который находится в Соединенных Штатах, надо сказать, небольшая доля, потому что большая часть из этих 300 с лишним миллиардов находится в Европе, в основном в Бельгии, напомню. Но в Соединенных Штатах тоже кое-что есть. И, соответственно, вот, значит, предложение России, не терпящее отлагательства, заключается в том, что а давайте мы за счет этих денег купим у вас за эти деньги, которые нам не принадлежат, которые у нас конфискованы, мы за эти деньги купим ваших Боингов, ваших самолетов. Ну, понятно, что России очень надо, потому что воздушный флот России находится в катастрофическом состоянии за это время. Мы помним всю эту историю, что были остановлены все контракты на поставки запчастей, а самолеты гражданские – это такая вещь, которая требует очень тщательного ухода и очень методичной замены многих частей через там определенные промежутки времени. У них ресурсы иногда бывают достаточно короткие, их обязательно нужно заменять. И заменять их нужно на фирменные, настоящие, а не на подделки. Это вам не старый подержанный автомобиль, у которого там ветровое стекло, можно какой-нибудь поставить там какого-то другого производителя, ничего страшного. А тут, да, очень страшно. Нужны эти и самолеты, и запчасти к ним. И вот, значит, давайте мы боинговскую продукцию за эти вот арестованные деньги получим. Это, что называется, такое предложение поручика Ржевского. Как бы, вот давай попробуем, как бы, может быть, удастся и впендюрить. Как бы иногда же удается, так и тут. А вдруг удастся, а вдруг проскочит? Потому что если один раз проскочит в этом конкретном случае, то, может, оно и в других случаях начнет проскакивать, и дальше это уже станет какой-то привычной формой, и можно будет использовать эти деньги. Почему выбрали именно это? Не случайно выбрали, как я понимаю. Дело в том, что одна из первых реакций китайского правительства на вот эту самую войну пошлин, которую Трамп нелепым образом объявил, уже там речь идет, что сейчас вот эти пошлины, наложенные на китайские товары, станут уже 240, сейчас они что-то 140, будут 240, какие-то такие уже цифры, ну, уже, или 420, я уже запутался, ну, в общем, очень много, не имеет уже совсем никакого смысла. Так вот, один из первых ответов на эти пошлины, тарифы, как их почему-то все стали называть, на самом деле это не тарифы, а пошлины американские, было решение китайского руководства запретить китайским авиакомпаниям. В Китае есть несколько авиакомпаний, и они громадные, у них огромный флот, и колоссальное количество пассажиров они перевозят. Запретить китайским авиакомпаниям покупать что бы то ни было у Боинга. Покупать новые самолеты, покупать запчасти к старым самолетам, брать в лизинг и так далее. Прекратить взаимоотношения с Боингом. Тем более, что есть альтернатива. Есть же эта жесточайшая конкуренция между Боингами и самолетами европейского производства, которые, в общем, примерно одних характеристик, примерно одной цены, очень жестко между собой конкурируют. И, в общем, всегда можно перейти как бы к другому поставщику. И вот именно в этот момент Россия делает свое предложение в лице этого самого Кирилла Дмитриева. А давайте мы тогда, вот то, что Китай у вас не покупает, мы тогда у вас купим. А это, конечно, был бы жесточайший удар, если эта история с китайским запретом будет реализована, жесточайший удар, потому что в ответ на трамповские заявления о том, как он заботится об американских рабочих местах, как он развивает промышленность, производство, как все больше и больше всякого он поставляет за границу, и все больше и больше, и все лучше и лучше загружает американскую рабочую силу, и вдруг вот такая, в общем, вполне себе кошмарная потеря. Это громадная компания, на которой вообще держится целый кусок Соединенных Штатов. Кто когда-нибудь был на Боинге там в Сиэтле или где-нибудь в окрестностях, никогда этого не забудет. Просто какого размера это все и сколько народу в этом во всем принимает участие.
Слушай,
Ну
но
вот.
Россия никогда в жизни не купит столько самолетов, сколько могут купить китайцы.
Столько
Поэтому
нет, но
Китай
задача-то заключается в том, чтобы
это
продать это публике.
не только огромная страна, но в Китае действительно очень развита авиация.
Конечно, но
Все
задача в том, чтобы...
соединены между собой, там летают просто миллионы вообще людей каждую секунду по этому Китаю, и как бы не знаю, сколько самолетов там каждый момент находится в воздухе.
Но про
Но
это же
Сирия
можно
тоже большая
раззвонить.
страна, но никакого сравнения все равно.
Разумеется, фактически никакого сравнения. Но для целей пропаганды вполне сойдет. Потому что тогда, когда в американской прессе появятся валом панические сообщения о том, что Китай отказался от Боинга, можно будет вылезти и сказать: я самый лучший в мире заключатель сделок. Я заключил великую сделку о продаже всех этих Боингов и еще в 5 раз больше Боингов, о продаже их России. Поэтому я совершил великое благодеяние, я заработал для американцев страшное количество денег, изберите меня на 3-й срок. Вот, собственно, что мы увидим. Так что для целей болтовни это отлично сойдет. И я совсем не удивлюсь, если удастся впендюрить в этот раз Кириллу Дмитриеву, и он получит какое-то, ну, во всяком случае, внешнее поверхностное согласие на это. Хотя, конечно, это вызовет немедленно яростную реакцию Европы, потому что если таким образом нарушается общий фронт санкций, то это наносит, конечно, колоссальный ущерб солидарности антивоенной, колоссальный ущерб вот этой общей тактике санкционного воздействия на Россию, который, в общем, худо-бедно Европа, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Австралия пытались придерживаться на протяжении всех этих военных лет.
У нас есть несколько важных российских внутренних новостей. Мы прямо сейчас их обсудим после небольшого перерыва, очень короткой рекламы. Буквально минута-другая, и мы продолжим «Особое мнение» на «Живом гвозде».
Есть книги дорогие, а есть книги уважаемые. Вот я вам хочу представить и дорогие книги, и необычайно уважаемые. Потому что, смотрите, есть Павел I, великий магистр Мальтийского ордена и российского трона, как здесь написано. Посмотрите, какие иллюстрации. Посмотрите, как она сделана, эта книжка. Она, конечно, дорогая по своей цене, но дилетант-шоп вам их предлагает в единственном экземпляре. Чудесные, посмотрите, и гравюры, и все что угодно. А текст как набран? Как набран текст, это удобно читать, несмотря на то, что они увесистые. Увесистые, но при этом легкие книжки. Людендорф знаменитый, не все его заговоры мы будем здесь. А что такое тотальная война? Тотальная война, Людендорф это все описывает очень подробно. Ну, если Павел I у нас был, то тогда Наполеон Бонапарт, сделавшийся его почти что приятелем, противникам и приятелям тоже. Посмотрите, дивные, дивные иллюстрации. Но еще я бы хотел сказать, что Ганнибал, Ганнибал у ворот, Ганнибал Барка – это древняя и прекрасная тоже военная история. Вот я все подобрал почти военные, а из общего у нас только история государства российского в одном томе Карамзина. Представляете, что такое, когда вышел Карамзин первым изданием? Что это было за открытие для всех читателей российских? И тоже с прекрасными, великолепно сделанными иллюстрациями. Я бы сейчас все бросил, начал бы читать эти книжки подряд, чего и вам желаю. Каждый из них в одном экземпляре. «Дилетант Шоп».
Еще раз хочу обратить внимание наших слушателей и зрителей на эту книжку, посвященную истории ядерного оружия. Называется «Бомба», Марк Волвертон, «Как ядерное оружие изменило мир». Это большое исследование того, как развивался весь этот сюжет с ядерным оружием в мировой истории, начиная с момента первых ядерных испытаний, через ключевые эпизоды, когда мир стоял на пороге ядерного апокалипсиса, и придя к сегодняшнему дню, когда насчитывается около полутора десятков тысяч ядерных боеголовок, и этого достаточно, чтобы уничтожить цивилизацию несколько раз, сделать Землю непригодной для жизни. Научный журналист Марк Волвертон, написано в аннотации, создал отрезвляющий рассказ о прошлом, настоящем и будущем самого опасного человеческого изобретения. Это в онлайн-магазине «Дилетант». Вы можете там найти не только эту книжку, но и много что еще интересного и полезного. И, кстати говоря, на самые разные вкусы и кошельки «Дилетант.шоп». Посмотрите, что там есть именно для вас. Ну, а мы вернемся к нашему особому мнению на живом гвозде с Сергеем Пархоменко. Ну, конечно, во-первых, это четверо журналистов: Антонина Фаворская, Константин Габов, Сергей Карелин и Артем Кригер, которые получили по 5,5 лет колонии за освещение похорон и прощания и всего, что было связано с уходом и убийством Алексея Навального. Антонина Фаворская еще получила дополнительное наказание, или я даже не знаю, как это сказать, обвинение за то, что она будто бы участвовала в организации похорон. Почему это тоже должно быть 5,5 лет колонии, совершенно непонятно. Эта история выглядит вопиющей, возмутительной, несправедливой и совершенно ужасной, даже на фоне множество этих российских сюжетов, связанных с преследованием журналистов, активистов, людей, которые минимальное отношение имели к структурам Алексея Навального. Но даже вот это вот выглядит как-то удивительно бесчеловечно.
Да, и это некоторый, ну я не скажу новый этап, но это некоторый новый шаг, который сделан российскими карателями в отношении российского общества в целом. Дело в том, что это не первые журналисты, которые получают какие-то свирепые приговоры. Мы помним самые разные обвинения. Помним обвинения и в измене родине, в смысле в государственной измене. И в том, что люди участвовали в организации экстремистских сообществ, поддерживали их финансово, финансировали украинскую армию. Бог знает чего, только не выдумывают. Но это приговоры за, собственно, журналистскую деятельность. И новость заключается в этом. Никто даже не пытается этих людей обвинить в том, что они совершили какие-то противозаконные поступки или, я не знаю, как-то провинились перед российским обществом и государством в каких-нибудь своих действиях, в каком-нибудь гражданском качестве, что они, не знаю, украли что-нибудь, обманули кого-нибудь, дали денег кому-нибудь, какому-нибудь злодею или еще что-нибудь вроде этого. Нет, они писали, фотографировали, снимали, и за это их судят.
Они снимали могилу человека на кладбище.
В частности.
Они снимали людей, которые пришли с цветами на это прощание. Вот в чем заключается их преступление.
Ну вот Антонина Фаворская известна, например, тем, что она была человеком, который систематически на протяжении 2 лет создавал такую летопись преследований Навального, вернувшегося в Россию. Она была на всех судах. Она присутствовала при всех событиях, которые каким-то образом были связаны с тем, что вот Навального судят, вот Навального обвиняют, вот Навального этапируют, вот Навального перевозят из одной колонии в другую, вот над Навальным издеваются так и сяк, вот Навального там в колонии судят снова и снова, вот Навальному не дают высказаться во время этих трансляций, во время суда и так далее. Она сделала это своей журналистской темой и занималась этим день за днем. И последнее, между прочим, ее видео, которое она сняла, это вообще последнее видео с живым Навальным, которое существует в природе. В феврале 24 года она сделала репортаж о Харпе, И одновременно там сумела записать один из судебных спектаклей, которые там происходили с Навальным, и можно было увидеть эту трансляцию там. И мы все про это узнавали от нее, потому что такого рода работа, она оказывается не эксклюзивной работой для какого-то одного издания, а огромное количество разных медиа берут это, работают с этим, потому что нужны исходные данные, нужны видеодоказательства и так далее. Есть еще несколько таких людей в России, которые работают анонимно, в отличие от Фаворской, которые вот тоже бесконечно ходят на суды сейчас, бесконечно делают трансляции с этих судов текстовые, публикуют их там в Медиазоне, где-то еще. Этих людей совсем немного, 2-3 человека. Но эти люди снабжают правдивой информацией о том, как происходят репрессии в России, всю профессиональную журналистскую российскую среду. Вот это относилось, например, к Фаворской. Фаворская, кстати, за это в феврале 24 года, тогда, когда она была арестована, получила специальную премию «Редколлегия». «Редколлегия» – это такая независимая журналистская премия, очень авторитетная, известная в российских профессиональных журналистских кругах, но она получила специальную премию со специальной формулировкой «За мужество и верность профессии». И мне кажется, что это очень справедливое и своевременное решение. То же самое относится и к остальным журналистам. К Константину Габову, к Артему Кригеру, к Сергею Карелину. Это люди, которые занимались журналистским трудом. И за это оказались осуждены на один и тот же срок, более-менее с одними и теми же формулировками. Подробностей мы знаем очень мало, потому что заседания происходили в закрытом режиме, так как будто бы речь шла о каких-то шпионах, о какой-то секретной информации, о каком-то, я не знаю, страшном вреде, который был нанесен российскому государству. Это само по себе абсолютно незаконное решение закрывать такого рода суды ровно для того, чтобы люди не знали, что в действительности там обсуждается. Но ключевая вещь известна. Абсолютно доподлинно известно, что речь идет о журналистском труде. Это новость. Потому что, да, конечно, путинский режим на протяжении всех 25 лет своего существования занимался тем, что последовательно криминализовывал профессию журналиста. Сегодня сама профессия независимого журналиста в России является преступлением. Для журналиста предназначено специально несколько статей Уголовного кодекса, но они замаскированы под разное всякое. Дискредитация, оскорбление, распространение заведомо ложной информации, еще чего-нибудь, ну, в конце концов, государственная измена, шпионаж, мошенничество и прочее.
Фейки, вот эти все, да.
Ну да, вот все эти фейки. А на самом деле мы знаем, зачем, для кого это. Это все устроено, собственно, для журналистов, профессиональных или непрофессиональных, потому что сегодня грань очень тонкая, и люди, которые ведут блоги, что-то снимают для Ютуба, я не знаю, пишут в социальных сетях, их работа, в общем, не очень далека от работы профессиональных журналистов технически. Она может быть далека там по качеству, подходу, принципам и так далее, но, тем не менее, они делают похожие вещи. Для них, для всех эти статьи. И вот теперь мы видим, как эти статьи были, в общем, впервые применены в лоб, применены впрямую, без стеснения, ну, если не считать стеснением закрытия судебных заседаний, объявления этого суда секретным, в этом своеобразное стеснение, несомненно, есть, но они были применены вот так, без каких-то дополнительных, прикрывающих, обвинений. Надо заметить, что журналистская профессия оказывается не единственной профессией, не единственным родом деятельности, который оказывается вот в таком положении. Второй такой род деятельности – это правозащита и гражданский проект. И на этой неделе тоже произошел очень яркий эпизод на этом фронте. Речь пока не идет о приговорах, речь не идет об уголовном преследовании, но речь идет о выведении за пределы закона такого рода деятельности. Я здесь говорю о совершенно скандальном, безобразном случае о закрытии благотворительного фонда, который в свое время создал Евгений Ройзман в Екатеринбурге для того, чтобы помогать тяжело больным детям, детям, которые больны орфанными заболеваниями, что называется. Напомню, что орфанные заболевания – это те заболевания, которые трудно лечить за счет государства, потому что они очень редкие, для них требуются очень редкие лекарства, обычно страшно дорогие лекарства, и невозможно специально для этих заболеваний создать какую-нибудь государственную программу, которая бы этим была занята. И поэтому во всем мире помощью таким больным занимаются благотворительные фонды, которые собирают деньги на эти редкие лекарства, на эти, в общем, очень сложные процедуры, операции и так далее, и так далее. Часто приходится таких больных возить с места на место, потому что не так много в мире специалистов и клиник, которые готовы лечить эти редкие заболевания. Но, тем не менее, эти люди есть. Нельзя просто махнуть на них рукой и забыть об их существовании. И вот этим занимался фонд Ройзмана. И он закрыт на этой неделе. Он закрыт по формальным обвинениям, что на его счетах задержались те деньги, которые были собраны для помощи нескольким конкретным детям, а задержались они потому, что по ходу дела государство запретило их расходовать. В какой-то момент, в общем, специально для этого фонда, потому что не так много было фондов, которые занимались этим, специально для этого фонда было издано специальное законодательство, которое запретило собирать деньги для этих целей. Что, дескать, у нас есть государственный фонд, который этим занят. И вот пускай, собственно, государственный фонд этим и занимается. Назывался «Круг добра». Помните, была такая история? И этим фондом объясняли даже в свое время изменение налоговой шкалы в России. Что вот какие-то дополнительные налоги будут собираться с людей с высокими доходами, и доходы от этого спецналога будут отправляться в этот самый «Круг добра». И по ходу дела было объявлено, что нет, вот то, на что вы собирали деньги, на то вы потратить их больше не можете. Это произошло на ходу. И фонд начал раздавать эти деньги обратно. А поскольку это суммы очень большие, то это сама по себе чрезвычайно сложная бухгалтерская операция раздать обратно донорам эти деньги. В каких-то случаях получатели этих денег, в частности, мать одного из детей, на которого собирались эти деньги, сама попросила этот фонд, чтобы эти деньги были направлены на создание там специального пансионата для детей, больных раком, и они были туда направлены, и эти деньги были на это потрачены. Тем не менее, этот фонд закрыт. Почему он закрыт?
Давай только сейчас еще скажем дополнительно, что фонд Ройзмана занимался помощью не только больным детям вот, с очень специальными заболеваниями, а вообще самым разным людям и семьям, которые оказались в сложных ситуациях в связи с болезнью, в связи с какими-то драматическими или трагическими жизненными обстоятельствами. Но просто количество людей и количество как бы ситуаций, которыми занимался фонд Ройзмана, оно огромно, и одна из претензий, собственно, суда заключалась в том, что почему все вот эти вот люди, которые просто приходили в фонд, рассказывали Евгению Ройзману свою историю и просили о помощи, почему с них не требовали справку о том, что они малоимущие или что-то там такое. То есть важно помогать детям, но фонд Ройзмана занимался гораздо большим количеством самых разных человеческих историй.
Да, это известная история, что Ройзман тогда, когда еще он был формальным главой города, в Екатеринбурге так это устроено, что есть как бы сити-менеджер, который существует параллельно с мэром, и власти очень заботились о том, чтобы у мэра Ройзмана было как можно меньше реальных возможностей, реальных полномочий, чтобы он не распоряжался никакими бюджетами, чтобы он был абсолютно пустой фигурой, бессмысленной, а чтобы все это досталось этому самому назначенному и контролируемому сити-менеджеру. Но Евгений Ройзман прилагал специальные усилия для того, чтобы этому процессу сопротивляться. И усилия очень простые. Он открыл приемную и стал принимать реальных живых людей. Этого ему никто не мог запретить. принимать реальных живых людей, выслушивать их проблемы и пытаться им помочь. В индивидуальном, что называется, порядке. И таких людей много к нему пришло, потому что люди убедились в Екатеринбурге, именно на этом была построена колоссальная популярность Ройзмана в Екатеринбурге, которая сохраняется до сих пор, как я понимаю. Люди убедились, что это работает. Что если к нему прийти, ему что-то объяснить, то, может быть, проблему удастся решить. Ту самую проблему, которую отказывались решать власти, официальные структуры, органы, чиновники и так далее, и так далее. И очередь, что называется, к Ройзману стояла большая. И это очень страшно. И вот здесь мы приходим к тому, кому это страшно. Это страшно власти, потому что больше трех не собираться. Потому что задача заключается в том, чтобы искоренить в целом этот вид деятельности. Гражданские проекты, гражданские инициативы, которые не контролируются государством и не финансируются государством любым способом. Вот возвращаясь обратно к этим самым орфанным заболеваниям, там же было просто дано, был сделан официальный запрет врачам лечить на эти деньги. Даже если вы хотите, вот у вас есть пациент, вот у вас есть лекарство, которое помогает этому пациенту, и вот есть деньги, чтобы купить эти лекарства, специальным распоряжением было это запрещено, чтобы не было больше такой деятельности, чтобы больше никто не смел этим заниматься, неважно чем. Это на самом деле прослеживается в самых разных видах деятельности, начиная от политических инициатив, защиты прав человека, скажем, того, что связано с выборами, с наблюдением за выборами. И касаясь самых, казалось бы, далеких от политики вещей, типа науки, образования, экологии, медицины и всякого такого прочего. Это сегодня тактика российского государства, которая поддержана карательным российским законодательством.
Закончили на этом. Особое мнение на «Живом гвозде» с Сергеем Пархоменко. Спасибо большое всем, кто сегодня с нами был на этом эфире. И мы встретимся ровно через неделю, в следующую среду. Спасибо. Счастливо.
Спасибо большое. Счастливо. До будущей среды.